Дорогие братья и сестры, вы уже предугадываете проповедь, которая прозвучит в это утро. Поскольку прошлое воскресенье я обращался к мужчинам, к мужьям, то понятно, что в это воскресенье я буду говорить для женщин, для сестер, которым Господь дал благословение быть замужем. Вот, вы, братья, можете расслабиться. Пожалуйста, не обратите мою проповедь в повод для нравоучений и не скажите дома, вот слышала, что Виктор Семенович говорил, а ты как? Я в летнем лагере в прошлом году однажды видел такую сценку, которую показали, по-моему, корейцы. Изобразили следующее. Приходит одна парочка к пастору и говорит: «Пастор, вы нас сочетали, и вы нас, пожалуйста, разведите. Жить мы вместе больше не можем. Такие мы разные». Он говорит: «Хорошо, я вас разведу, только развод будет по-библейски». Ну, они приходят на следующую встречу. В руках у пастора очень большая Библия, очень толстая Библия. Он говорит: «Вставайте на колени, возьмите друг друга за руки, сейчас я буду вас разводить». И начинает этой Библией бить по голове того и другого. Они завопили: «Ты что делаешь? Ты же нас убьешь!» Он говорит: «Это библейский развод, доколе смерть не разлучит вас». Они говорят: «Ну мы лучше жить хотим, ну тогда живите вместе». Я хочу сегодня говорить именно о библейском учении. О библейском учении для женщин. Оно не очень простое, но может быть такое же болезненное, как вот этот библейский развод, предпринятый пастором. Но тем не менее, это Библия, и мы не имеем права уклониться от учения Писания ни направо, ни налево. Откроем первое послание Петра, 3 главу. Первое послание Петра, 3 глава. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были. Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Дорогие братья и сестры, этот текст интересен тем, что апостол Петр берет самый тяжелый случай, который может выпасть на долю верующей женщины. Ее муж – неверующий муж. Неверующий муж может быть иудеем-законником. Если это так, то жизнь верующей половины очень и очень сложна. Потому что для иудея, законника, христианка, жена – это еретичка, с которой и общаться нельзя, с которой можно развестись и отправить ее по миру, вот в чем она есть. Так что это была первая проблема. Но муж мог быть также и язычником, а это значит, что он был идолопоклонником, потому что тогда не было такого, чтобы человек был язычником и не поклонялся каким-то богам. Атеистов тогда еще, по-моему, не было. И вот апостол Павел пишет очень важное об этом обстоятельстве. «Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Представьте себе теперь верующую женщину, которая должна жить рядом с человеком, который общается не только с ней, но еще и с бесами. Представляете, какое тяжелейшее духовное влияние испытывает верующая женщина. И потом неверующий муж – это человек, который не связан никакими моральными нормами. Особенно, когда речь идет о язычниках. Посмотрите, что говорит Павел в послании Ефесянам 4 глава. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. То есть в моральном отношении этот человек вообще никакой. Он делает всякую нечистоту с ненасытимостью. Он постоянно изменяет. Он постоянно в плохом настроении. Он постоянно требовательный. Он никогда не оценивает того, что делает для него женщина-христианка. И вот ко всем этим несчастьям, к возможному законничеству или идолопоклонству, или моральным порокам, Петр прибавляет еще одно. Этот муж или эти мужчины не покоряются Божьему Слову, как мы с вами прочитали, чтобы те из них, которые не покоряются Слову. Можете себе представить, какое тяжелое положение женщины? И вот этот текст, он еще раз предупреждает нас, что связывать свою жизнь с неверующим человеком, вступать в брак с неверующим человеком, это значит навлечь на себя очень и очень тяжелые проблемы. Потому что брак делает людей одним. Как Павел сказал, что двое, это вернее Бог сказал, и через Павла также, двое становятся одной плотью. И поэтому все нечистое, что есть в нем, все его привычки, все его, возможно, оккультные отношения, они будут очень сильно влиять на верующую половину. Другое дело, когда сестра уверовала, будучи замужем, но вот когда верующая выходит замуж за неверующего, это точно будут очень большие проблемы. Ну, какой же совет могли ожидать жены от Петра? Возможно, такой совет, ну, вы святые, вы такие чистые, вы такие целомудренные, вы такие праведные. Да бросьте этих нечестивых неверующих. Пусть они идут в ад, но вы-то идете в вечную жизнь. Или не прикасайтесь к ним, пока они не уверуют. Не готовьте им, не оскверняйте себя ничем. Ведь он там где-то был в языческом капище. Возможно, он ночь весело провел с какой-то блудницей. Нет, нет, разорвите всяческие отношения. Совет Петра очень прост. Вот в чем он заключается. Сестры, попробуйте спасти вашего мужа. Вы знаете, этот совет, он всем подходит. Даже тем сестрам, которые замуж за верующими. Потому что, по крайней мере, они оценят, какое благо дал им Бог иметь верующую жену. Я помню, как один человек ходил к нам домой, а у него жена была неверующая, которая с ним по-русски не разговаривала, она только на вот таком нечестивом, грешном диалекте разговаривала. Одни мерзостные слова. И вот он говорил моей маме: «Ой, Рая, хотел бы я хотя бы 2 месяца с верующей женой пожить, хотя бы мне узнать, что значит жить с верующей женой». Действительно, это великое благо, если ваш супруг верующий. Итак, как же можно повлиять на такого человека? Как жить с неверующим мужем? И вот ответ Петра заключается в следующем. Проявляйте повиновение. Посмотрите, здесь сказано также: «Вы, жены», и сразу Петр указывает: «Повинуйтесь своим мужьям». Знаете, очень многие женщины с неудовольствием слушают вот это наставление Писания о повиновении. И я их прекрасно понимаю, потому что мы внутри, мы хотим быть свободными. Мы хотим быть в неком смысле богами, не связанными никакими обязательствами. Мы хотим повелевать, подчиняться, как это тяжело. Но мы должны знать, что повиновение вовсе не страшная вещь, потому что Христос сам повиновался. Этот принцип повиновения, он красной нитью проходит по всему Писанию. Если Сын Божий повиновался Отцу, если Сын Божий повиновался своим земным родителям, то почему мы должны считать для себя повиновение неприемлемым делом? Мы повинуемся властям, мы повинуемся церковным начальством. Почему мы должны это же качество, которое мы с легкостью проявляем на производстве или перед представителями власти, почему это мы не можем показать дома? Знаете, когда женщина повинуется своему мужу, она живет просто в соответствии с планом Бога. А когда человек живет в соответствии с планом Бога, а план Бога быть помощницей мужу, тогда это привлекает благословение на нее. И в конце концов, дорогие сестры, придет день, когда каждый из нас, из женатых людей, муж или его супруга, будем давать отчет за всю нашу жизнь, и в том числе за наше супружество. И вам не будет стыдно перед Богом, когда вы скажете, что вы повиновались своему мужу, когда Бог оценит ваш этот подвиг. Знаете, когда вы повинуетесь своему мужу, тогда у мужа возникает желание жить для своей семьи. Дело в том, что мужчине не нравится воевать с женщиной. Он очень часто, чувствуя вот эту напряженность во взаимоотношениях, ну, здесь все зависит от характера мужчины. Либо начинает смирять свою жену руганью или даже рукоприкладством, или же он находит себе другие занятия где-то на стороне. Он задерживается на работе или влюбляется в свою машину. И хуже того, он может даже влюбиться в какую-нибудь женщину. Знаете, но когда мужчина видит, что его жена уважает, тогда у него намного реже возникнет повод уйти из своей семьи. Но вы же знаете, вот особенность, наверное, только российского мужчины, когда он немного выпьет, один вопрос наиболее часто он задает своему окружению. Какой вопрос? Точно. Ты меня уважаешь? Вы знаете, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Эти мужчины, по крайней мере русские, выражают, что они испытывают дефицит уважения. Где? В семье. Именно поэтому, испытывая этот дефицит уважения, мужчина часто ищет его где-то на стороне. Или в компании таких же ребят, как он, или где-то у женщины, которая его просто, знаете, ну, приветила. Помните, я вам как-то рассказывал эту историю, как однажды в одной церкви случилось, что член церкви бросил свою жену и женился на другой женщине. Ну, его, конечно, за это отлучили, изгнали из церкви. Он приходил, он просил, чтобы братья его выслушали, но они даже слушать не хотели. И вот когда он умер, жена принесла письмо на братский совет. И в этом письме этот человек описывал свою жизнь, что эта верующая женщина никогда не готовила для него, он сам готовил. Что эта верующая женщина никогда ему не говорила доброго слова, а называла его всегда рыжей скотиной. Рыжая скотина, иди принеси то, рыжая скотина, вот сделай это. И вот он терпел долгие годы, а потом вдруг вот эта женщина... Ну, просто ему сказала, а какой вы хороший человек. И все, и он оказался в плену ее внимания. Просто она его пожалела. Знаете, как важно для мужчины, а он Богом представлен как глава семьи, как, чтобы ему оказывали тоже уважение. Вы знаете, любой начальник, любой глава государства, он хотел бы, чтобы о нем пресса говорила хорошо. И русские пиарщики это прекрасно знают. И во все времена они стремились прославлять начальствующих. И те, кто этого не делал, они попадали в опалу. Такая проблема. Вы знаете, когда вы будете уважать своего мужа, у вас будет меньше причин для конфликта. Потому что не уважая его, вы выказываете дух соперничества. И в этой схватке проиграете прежде всего вы. Я часто говорю женщинам, которые по каким-то причинам говорят, я не хочу жить с мужем, как в Америке встретился с таким фактом. Женщина уходит от своего мужа, знаете, по какой причине? Оба верующие. Она сказала: он не посоветовался со мною, когда купил вот эту вещь. Я иногда думаю в таких случаях: Господи, ну почему? Почему живем мы в Новом Завете, а не про Моисея? Знаете, если только есть это соперничество, там обязательно будет разрушение взаимоотношений. Помните, как я вам когда-то говорил, как некий брат в таком мужском общении с горечью произнес: «Братья, ну кто придумал диван? Как только что-нибудь не так сделаю для жены, она мне говорит: иди на диван». Конфликт. Вы извлечете огромную пользу, если будете повиноваться для своего внутреннего человека. Подумайте, когда вы подчиняете себя руководству мужа, вы усмиряете свое гордое «я», свое нечестивое «я». Вы тогда становитесь ближе к Богу. Не отказывайте от своего благословения. Смирять «я» всегда трудно на первом этапе. Но когда вы к этому привыкнете, приспособитесь, вам будет уже гораздо проще. Поверьте, чем больше вы отказываете себе, чем больше вы отказываете настаивать на своих правах, тем больше возможностей вы даете Богу для Его действий. Знаете, если вы повинуетесь мужу, вы сохраняете его для вашей семьи, вы сохраняете возможность для дальнейшего влияния, потому что тогда Бог сможет влиять на него. Вы занимаете правильную позицию, вы повинуетесь ему, и тогда Бог влияет на него. Кто-нибудь скажет: очень сложно проявлять повиновение. Да, сложно, но есть источник наших сил. Посмотрите на контекст вот этих стихов. Во второй главе, в окончании второй главы, святой Петр пишет: «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Собственно, почему женщина противится мужскому руководству? Я думаю, самая главная причина – она видит, что это несправедливо. Его требования несправедливы. Его желания несправедливы, его проекты несправедливы, все несправедливо. Но посмотрите, Петр пишет: оказывается, угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки, но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Посмотрите, какой сильный аргумент представляет Петр для женщин. Да, повиноваться мужу – это непросто, иногда это просто несправедливо. Он говорит: ну хорошо, женщина, посмотри на Христа. Он страдал справедливо? Нет. Он оставил тебе пример? Да. Чтобы ты шла по его следам? Обязательно. И Петр продолжает: он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. Дорогие друзья, если Христос оставил пример, наверное, этот пример нужно выполнять. А следующий совет святого Петра, чтобы приобрести своих мужей: проповедуйте своим мужьям Евангелие, только без слов. Интересная проповедь Евангелия с завязанным ртом, но именно так это и нужно делать для женщины. Посмотрите, Петр говорит, чтобы те из них, которые не покоряются слову, жизнью жен своих без слова приобретаемы были. Иначе говоря, пусть вашей проповеди будут не слова, но дела. Вот проблема христианства, современного христианства, заключается в том, что слова заполнили все наше жизненное пространство. Они заглушили все добрые дела. Как сказано в 11-м псалме: «Которые говорят языком нашим пересилим, уста наши с нами, кто нам господин?» Но мы вот что должны знать. Неверующие люди, особенно мужчины, очень плохо реагирует на религиозную пропаганду. Очень плохо. Я никогда не забуду, как в 90-х годах к нам приезжал пастор Бускис из Германии, и мы с ним пошли на кафедру иностранных языков одного вуза. и предложили заведующей кафедры профессору, чтобы немецкий пастор выступил перед студентами. И вот что сказала эта женщина: «Я не хочу, чтобы меня агитировали, чтобы кто-нибудь агитировал студентов. Я по горло сыта вот этой агитации. Я была коммунисткой, и наш генеральный секретарь нас обманул всех. Я никому больше не верю». Вы видите, действительно, слова обесценились. Сегодня люди не верят не только обещаниям о сладкой жизни, которые часто звучат в печати, они не верят даже своим ближним. Слова обесценены. И раз это так, то зачем нам, собственно, зачем вам, дорогие сестры, много проповедовать? Ну, во-первых, Писание говорит, что жене учить я не позволяю, так что лучше в этом плане не нарушать Писание, а во-вторых, это же бесполезно. Вы помните, что Христос сказал? «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они, видя ваши добрые слова, прославили Отца вашего Небесного». Помните такие слова? Нет. Вот кто сказал «помню», он ошибся. Я намеренно исказил, я решил проверить. Да, чтобы видели ваши добрые дела, и тогда прославили Отца вашего Небесного. Перестаньте думать, что ваш муж – ребенок, которого нужно воспитывать какими-нибудь словами. Поверьте, моральное насилие никому еще не привело веры. Ведь кто учит, тот показывает свое превосходство. А ведь ваш статус, который дал вам Бог, быть просто помощницей вашему мужу. И Петр призывает вас: покажите вашу веру в ваших делах. Ну, например, вместо привычной яичницы разве вы не можете приготовить любимое блюдо мужу? Но разве вы не можете сделать запас чистых носков и рубашек? Пусть все будет постирано. В книге «Судьба человека» Шолохов описывает одного гражданина и говорит: потому как наложена заплата на его штаны, было видно, что он либо вдовец, либо разведенный. Так сделайте все, чтобы ваш муж не выглядел как вдовец или как разведенный. Содержите дом в чистоте. Экономно расходуйте деньги. Выполняйте желания мужа. Вы знаете, есть в Библии портрет деловой женщины, которая научилась проповедовать своими делами. Книга Притчи, 31 глава. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов, уверена вне сердца мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой, встает еще ночью, раздает пищу в доме своем, урочной служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его, от плодов рук своих насаждает виноградник. Припоясывает силу и чресла свои, укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет ночью. Протягивает руки свои к прялкам, персты ее берутся за веретено, длань свою открывает бедному, руку свою подает нуждающемуся. Она делает себе ковры, весон и пурпур одежды ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежды ее, весело смотрит она на будущее». Видите, вся ее проповедь – только дела. И вот вслед за делами, вслед за многими делами идут очень немногие слова. «Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Встают дети, ублажают ее, муж и хвалит ее». Дорогие сестры, пожалуйста, покажите вашу веру из ваших дел. Пусть ваши дела будут самой лучшей проповедью. И третий совет Петра. Если вы хотите спасти своего мужа, покажите ему пример святой жизни. Петр пишет: когда увидит ваше чистое житие. Чистое в Библии имеет несколько интересных значений. Это значит непорочное, невинное, праведное, целомудренное, нравственно строгое. Вы знаете, святость всегда привлекает. Потому что вы не встретите на земле человека святого своей собственной силой. Есть очень много порядочных людей, интеллигентных людей. Но святость привлекает неотразимо. Христос привлекал людей своей непорочностью. Вы знаете, сколько много людей стремилось найти Его, слушать Его. Вот я рассказывал, вернее, мы видели фильм этот об Иване Адамовиче Тоге. Вы знаете, дверь его квартиры не закрывалась. Ехали со всей России к нему. Что людей привлекало в нем? Умение проповедовать? Нет. Святость. Вот что привлекало людей. Так покажите, что вы, покажите вашему мужу, что вы реально свободны от привычных пороков, которые свойственны мирским женщинам. Знаете, какие пороки особенно свойственны мирским женщинам? Вот в книге Притчи, по крайней мере, раза три или четыре встречается этот порок. «Глупый сын сокрушение для отца своего, сварливая жена – сточная труба. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме». Посмотрите, одно слово повторяется из текста в текст. «Сварливая жена» – это значит «недовольная жена». Мало получаешь, мало порядка, мало сделал, мало сидишь с детьми, мало мне уделяешь внимания, не очень духовный и так далее. Дорогие друзья, да, к сожалению, вот эта сварливость и недовольство очень часто разрушает семейные отношения. И в Притчах 14.1 сказано: «Мудрая жена устрояет дом свой, а глупая разрушает его своими руками». Вы знаете, найти довольную женщину очень трудно. Премудрый Соломон сказал, что он пытался найти мужчину, настоящего мужчину. И он пересмотрел 10 тысяч мужчин, одного нашел. Видите, какое соотношение. Когда попытался найти вот такую святую женщину, он 10 тысяч пересмотрел, не нашел. Хотя, вы знаете, он был очень богатый супругами, но вот ни одна его не могла впечатлить своей святой жизнью. Вы знаете, святой жизнь, святой образ жизни – это мощное оружие для евангелизации. Я никогда не забуду своего друга. Сначала покаялась его жена, потом покаялся он. И вот, когда однажды мы сидели с ним вместе и беседовали, я его спросил: «Слушай, скажи мне, пожалуйста, как ты мог покаяться?» А он был преуспевающий инженер, очень видный, спортивный человек. Ну, сказать, чтобы его какое-то горе могло привести в церковь, ну не скажешь. Вредных привычек не было. Интеллигентнейший человек. И вот что он мне сказал. Он говорит: «Когда моя жена покаялась, я почувствовал, что я ее теряю. Мы всегда так были вместе, едины во всем. И вдруг я увидел, что она на уровень стала выше меня. И что я где-то вот здесь, и нет у нас уже такого вот глубокого общения». Говорит, меня это так вот потрясло, что я понял, что мне нужно ее догнать. И вот так он покаялся, уже много лет они живут христианской жизнью. Покажите, что вы имеете Святого Духа, который помогает вам переносить безбожье вашего мужа. Пусть увидит он, что вы умеете прощать, умеете пропускать его обидные, колкие замечания, его невнимательность мимо ваших глаз и ваших ушей. И он удивится, что с ней произошло. Тогда он скажет: «Да, это Бог, который ее сделал такой, это Бог, в которого, наверное, я должен верить». Я видел свидетельство, как один человек, он китаец, он говорил, что это вот в годы культурной революции в Китае он вступил в хунвэнбины, это последователи Мао Цзэдуна, а его мать была христианка. И вот он тогда, это было тогда модно писать газеты Цзэбао, кажется, так их называли, точно я не могу вспомнить. И вот он вывесил рукописную газету, где поносил свою мать за ее христианскую жизнь, где он отрекался от своей матери-христианки. Какая была реакция этой женщины? Эта женщина, узнав, что сделал ее сын, как он ее опозорил, как он от нее отрекся, она наложила на себя 20-дневный пост. И своей молитвой она вырвала своего сына из этих оков атеизма. Прошло время, он покаялся, стал Божьим служителем. Дорогие друзья, вы знаете, женщина может показать этот образец, что у нее иная жизнь, чем в этом мире, что она живет совершенно по другим стандартам, она живет по Слову Божьему, и поэтому многое может свершить. В-четвертых, пусть вас, ваш муж увидит, что вы больше всего боитесь Бога. Пусть он знает, что есть вещи, которые для вас действительно неприемлемые, которые вы, как христианка, делать не можете. Вы не можете ему покупать спиртное, вы не можете покупать ему сигареты. Почему? Не потому, что вы его презираете, вы не хотите ему послужить. Вы объясните ему: дорогой, если бы это не было грехом, я бы тебе купила. Не могу я разорвать свои отношения с Богом, не могу я огорчить Бога и причинить ему великое зло. Если он скажет: я с тобой разведусь, и вот здесь серьезное испытание для любой женщины. Я с тобой разведусь. Покажите ему, что вы больше боитесь Бога. Не надо говорить так: ну и катись на все четыре стороны, я без тебя проживу. Это будет вопиющим, безобразным, нехристианским отношением. Но вы можете сказать: дорогой мой, я люблю тебя, я хочу с тобой жить, я не хочу, чтобы ты уходил. Но это, если ты ставишь вопрос так: я или Бог, ты должен знать, что я на стороне Бога, я и на твоей стороне. Я не могу тебя с Богом разделять, я не могу тебя противопоставлять Богу, ты и Бог. Но решение будет за тобой. Дорогие друзья, муж должен увидеть, что вы Бога цените выше всего, выше своего благополучия, выше своей собственной жизни. Для вас Бог важнее всего. Но никогда не пренебрегайте своими обязанностями, когда он увидит, что вы живете ради Бога. Знаете, после этих испытаний он все-таки возлюбит вас очень и очень сильно. Наконец, стремитесь больше к духовному, а не к материальному. То есть не будьте материалистичны. Здесь продолжает Петр: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде». Епископ Кассиан, который очень точно переводит Новый Завет, он говорит: «Отличием вашим да будет не внешнее украшение, плетение волос и обвешивание себя золотом или ношение нарядных одеяний». Потому что иногда мы хотим прочитать этот текст так, что женщина должна выглядеть какой-то серой, забитой. Нет. Нет. Женщина должна выглядеть прилично, потому что Бог ее сотворил очень-очень красивой, прекрасной. Речь идет о злоупотреблениях, когда действительно плетение там трехэтажные завивки, очень дорогие, обвешивание себя золотом. Наверное, это отличается, обвесить себя золотом, да, и какое-то скромное иметь украшение. Речь идет вот о чем, что настоящая христианка, она не должна быть привязана к земному, быть такой материалисткой. Она должна быть самая лучшая мебель, самая лучшая машина. У меня должно быть самое лучшее платье, самое лучшее украшение. И она вся во внешнем, вся в материальном. Петр говорит: нет, пусть так не будет. Я читал книгу про Гертруд Вель, она была здесь, помните, Гертруда. И вот там одна фраза ее задела очень сильно. Когда ее позвали, до того она читала какую-то книгу, духовную книгу, и прочла следующую фразу: «Кто любит комфорт, тот не может быть использован Богом». И вот вдруг ей приходит предложение быть миссионеркой среди цыган. Как лезть в эту грязь? Вы знаете, все в ней содрогнулось. И вот тут она вспомнила эти слова: кто любит комфорт, не может быть использован Богом. И тогда она сказала: я согласна. Не внешне должны мы стремиться показать людям, мы должны одеваться не ради того, чтобы привлечь внимание мужчин, ради того, чтобы привлечь внимание Бога, нашего мужа. Мы должны показать вот что, женщины, что должны женщины показать. Кроткий и молчаливый дух. Что такое кроткий? Это не значит забитый. Кроткий, буквально, если вы заглянете в словарь Стронга, который дает все значения русских слов на греческом, то кроткий имеет такие значения, как нежный, мягкий, ласковый. А молчаливый – это значит спокойный. Так вот, если вы будете относиться к мужу нежно, ласково, мягко, спокойно, вот это ваше отношение, ну, мужу, я думаю, скорее всего, понравится, но вы не должны быть обеспокоены тем, что вот сильно ли это мужу нравится. Главное вот что, это Богу здорово нравится. Богу это приятно. Вы доставляете удовольствие Богу, когда общаетесь с мужем нежно, мягко, ласково, спокойно. И если у вас этого нет, вам надо покаяться. Потому что если вы относились к мужу не нежно, мягко, ласково и спокойно, вы поступили как та женщина, которая сказана в притче, руками своими разрушила дом. И, конечно, вам нужно брать пример со святых женщин. Посмотрите, здесь сказано: «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Сестры, у вас есть прекрасные образцы, как нужно жить в семье. У нас был пастор Клименко Андрей Евтихович. Уже немного осталось людей, которые его помнят. И те, кто остались еще здесь и помнят его, не могут также не вспомнить его прекрасную жену, которую он звал Дусек. Дусек, вот то и то. Она его всегда звала господинушка. Я думаю, вот этот Евдокия, отчество уже не помню, Степановна, да, это Евдокия Степановна, она очень внимательно читала этот текст, который мы прочли с вами. Она внимательно его читала, и она решила его буквально исполнить. И знаете, как это мило звучало из их уст. Она господинушка, он Дусек. Я помню, как там на коммунистической, на кафедре, я стоял уже по окончании собрания, около и Клименко стоял, и как у него слезы навернулись, и он сказал: «Виктор, ведь моя Дуся для меня ангел Божий». Дорогие сестры, хотел бы, чтобы вы были такими ангелами для своих мужей. Ваш труд, он непростой, но он будет благословенный, потому что если вы спасете вашего мужа, если вы поможете состояться как мужчина, знаете, награда ваша будет очень и очень велика. Вы доставите огромное удовольствие Богу. Вам не стыдно будет отправиться в вечную жизнь, как человеку, который сохранил, сберег этот чудный Божий подарок семью, как человеку, который своим образом жизни прославил Бога и помог самому близкому человеку прийти к Создателю. Да поможет Он нам в этом. Аминь. Помолимся. Господь наш милосердный, наша особая молитва за сестер наших, которые являются женами, у которых мужья верующие или неверующие. Господи, Ты знаешь, как непросто им. И мы молимся Тебе, чтобы Ты дал им Твоей благодати стать женами по сердцу Твоему. Чтобы, Господи, все эти добрые советы апостола Петра они претворили в своей жизни, чтобы когда-то увидели спасение своих мужей, как видели его уже многие-многие подвижницы-христианки. Помоги, Господи, чтобы ничто не было упущено из того, в чем Святой Дух обличал сердца. И в чем была вина, Господь, Ты прости и помилуй, и обнови семейные взаимоотношения. Обнови, Господи, все ради Твоей славы, ради блага наших семей и блага детей наших. Аминь.